Дождь прекратился некоторое время назад, и голубая трава заколыхалась на вечернем ветерке. Закатный свет пробился сквозь облака и обвел лазурные холмы золотой каймой. То, что случилось дальше, на земле было бы невообразимо. Голубые деревья и кусты пробудились к жизни. Они потянулись, просыпаясь, повернули сотни тысяч листьев к теплу закатного солнца и стали вбирать в себя каждую крупицу энергии. Некоторые ветки, желая получить больше света, толкали и отпихивали друг друга, наполняя воздух шелестом. Из озера взмыли четырехкрылые насекомые-амфибии, похожие на земных стрекоз, и затанцевали, всасывая питательные вещества, выделяемые голубой травой, тоненько застрекотали, привлекая пару. Насекомые противоположного пола ответили собственной песней, а затем пары закружились над озером в сложном брачном танце, священном ритуале, служащем продолжению и приумножению жизни. Все эти звуки слились в единую композицию, уникальную кантату жизни на голубой планете. В сердце этого нового черного домена жизнь, казалось, текла как раньше, если не считать вторжения двух скитальцев из дальнего далека. В этом мире они соединились, и здесь они останутся навсегда. Но для планеты, насчитывающей уже миллиарды лет, и впереди у которой были еще многие миллиарды, чужаки были ничем. Они исчезнут в мгновение ока, не оставив следа, словно пробежавшая по озеру рябь. Глядя на садящееся солнце, Юнь Тяньмин тихо сказал: «Я уже думал об этом мире, как о сне. Прости, что я так вел себя. Даже сейчас я не совсем уверен, что проснулся. Не могу различить, где сон начинается, а где заканчивается. Такое впечатление, что все это не имеет конца».
«Не имеет конца?» — удивилась А.А. «О чем ты?»
«Сколько тебе сейчас лет?» — спросил Тяньмин.
«Не помню. По меньшей мере, лет 400».
«А если исключить годы, проведенные в гибернации?»
«Ну, тогда 20, 30 с чем-то... Нет, ну я в самом деле не помню», — ответила А.А.
«По стандартам эры устрашения ты все еще очень молода. А знаешь, сколько лет мне?»
«Я бы сказала, чуть больше 700. Но если не считать гибернацию, думаю, ты не намного старше меня».
«Нет, моему мозгу по меньшей мере несколько тысяч лет. Может, даже десятков тысяч». Глаза Тяньмина, когда он произносил это, казались очень старыми. Недоумение Ай-А-А становилось все сильнее, но вместо того, чтобы пуститься в расспросы, она обратилась вслух. С гримасой боли Тяньмин принялся объяснять. «Знаю, в это трудно поверить. В том-то и состоит разница между нами. Я провел большую часть жизни во сне, продлившемся десятки тысяч лет. С первого года эры кризиса, с момента, когда меня... Нет, мой мозг заморозили, я начал видеть сны. Бесконечные сны — вот что заполняло мое время, пока я летел в космической бездне. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что по большей части это были ложные воспоминания, сфабрикованные моим мозгом позже, потому что при почти абсолютном нуле мозг не может генерировать сны. А потом, когда три солериани поймали меня, они ухватились за сновидение как за самое мощное оружие и применили его для того, чтобы стимулировать меня, изучать меня, использовать меня». Голос Тяньмина был спокоен, как будто он описывал прогулку по берегу озера. Но А.А. поежилась. Она понимала, и подтверждение Тяньмина было ей не нужно, что о большей части невообразимых мучений, боли и страхов он умалчивает. Ай-А.А. и Юнь Тяньмин прожили на голубой уже год. Столько прошло времени с момента расширения линии смерти.
Год на голубой планете состоит примерно из 400 суток, а сутки длятся около 2/3 земных суток. Таким образом, год на голубой планете чуть короче земного.
Они рассчитывали друг на друга, поддерживали друг друга. За это время с Тяньмином случилось несколько подобных припадков. Тяньмин никогда не объяснял, а его подруга не пыталась выведать у него их причины, хотя и подозревала, они кроются в том, что он пережил у Трисолериан. А.А. считала Тяньмина величайшим шпионом в истории человечества. Без тела, будучи лишь изолированным мозгом, он сумел проникнуть в среду пришельцев и передал людям бесценную разведывательную информацию. Сознавая, что такой успех дается дорогой ценой, ценой кровавых, жестоких пыток, которым трисолериане подвергли Тяньмина, она страстно желала узнать правду, переложить на свои плечи часть груза былых мучений, утешить его. Но она не решалась расспрашивать, бередить его раны. Иногда она даже задавалась вопросом, смогут ли хрупкие узы любви стянуть раны, оставшиеся после выпавших ему ужасных испытаний. И вот сегодня, когда Тяньмин, кажется, созрел, чтобы облегчить душу, сердце А.А. наполнило горько-сладкая радость.
«Ничего не могу с собой поделать. Все время вспоминаю те кошмары».
Тяньмин нервно поковырял ногой галечник.
«Во многих из этих сфабрикованных трисолерианами снов я видел себя на том студенческом пикнике. Сижу рядом с Чэньсинь. Мы доверительно беседуем. А потом она притягивает меня к себе, целует. Меня охватывают неописуемые восторг и счастье. И в этот момент она внезапно превращается в жуткое чудовище. Кожа, покрытая чешуей, острые клыки между алых губ. Она смыкает челюсти у меня на горле и утаскивает в бездонное озеро, где я тону, объятый холодным страхом».
«Какой ужас!» — вскрикнула А.А.
«Ужас!» — Тяньмин испустил смешок, больше похожий на всхлип. «Да я еще даже не дошел до настоящего ужаса. Многие страдают от кошмаров похлеще этого. Но мои сны чрезвычайно точны в мельчайших деталях. Я до сих пор со всей отчетливостью помню, как острые зубы вонзаются в мое тело, и бездушные фасеточные глаза смотрят в мои. Ощущение агонии и удушья не отличить от реального. Но и это еще не все. Кошмар на этом не заканчивался. Я не мог дышать в воде, но я и не просыпался, и не терял сознание, и уж, конечно, не мог умереть. Время останавливалось, а боль длилась и длилась. Мое сознание мерцало. В одно мгновение я понимал, что галлюцинирую, в следующее забывал и снова безнадежно боролся с пожирающим меня монстром. Голос Тяньмина стал более глухим, как будто он разговаривал во сне.
«В такие моменты я цеплялся за воспоминания об одном человеке. Словно Дантова Беатриче, она являлась мне среди облаков, окруженная ангелами, в венке из цветов на голове, одетая в огонь, как в платье. Это священное сияние пронизывало темную воду озера, даря мне надежду. Я говорил себе, Чэньсинь не чудовище. Она богиня, которая принесет мне спасение. Она не предаст. Все это лишь проделки дьявола. Но мир — не волшебная сказка. Моя богиня не придет и не спасет меня только потому, что я воззвал к ней. Мысли о Чэньсинь и тонкая ниточка надежды не давали мне облегчения. Вместо этого они разрывали мне сердце».
«Остановись», —
сказала А.А., ласково поглаживая его поросшую щетиной щеку.
«Я понимаю. Забудь о кошмарах. Это только сны, и они остались в прошлом».
«Нет! Ты ничего не понимаешь!»
Тяньмин оттолкнул ее руку и вскочил в возбуждении.
«Это были совсем не сны. Разве не ясно? Трисолериане стимулировали мои нейроны электрическими сигналами. Для меня все это происходило на самом деле. Как сейчас, когда я вижу тебя, ощущаю тебя. На уровне нейронной активности никакой разницы нет. Они внедряли кошмары в мой мозг, делали их реальными, задействовав биологические механизмы, и защиты от этого у меня не было. Я не боролся с иллюзиями при помощи реальности. Наоборот, я создавал иллюзии, чтобы побороть реальность. И выиграть в этой битве я не мог. Какой прок был призывать Чэн Синь? В ответ на мольбы мучители вызывали в моем сознании ее образ, давали надежду, что чудо свершилось, что спасение вот оно, только протяни руку. А потом они опять превращали все в ад, в тысячу раз худший, чем тот, через который я только что прошел. В одном из снов я прожил с Чэн Синь 10 лет, у нас даже была чудесная маленькая дочка. Но эти 10 лет радости и покоя оказались лишь прелюдией к кошмару. Великий голод поразил страну, и все мы были изнурены до того, что от нас оставались лишь кожа да кости. Мы умирали. И все же однажды Чэн Синь исхитрилась приготовить для меня жаркое. Я был озадачен. Где она достала мясо? Немного поев, я вдруг увидел в углу кухни прядку волос и клочок кожи. Я был потрясен. И тут Чэн Синь выудила половником из горшка что-то круглое, мясистое. Оно варилось так долго, что почти распадалось на части. Я узнал головку нашей дочери. Улыбаясь, Чэн Синь проговорила: «Очень вкусно, правда? Добавки хочешь?»
«Ах!»
А-а схватила Тяньмина за руку. Ее едва не стошнило. Она и представить себе не могла, как можно перенести такой кошмар и не сломаться. Но Тяньмин продолжал рассказывать чуть ли не с ожесточением. «Хуже всего то, что, хотя меня едва не выворачивало наизнанку, а моему ужасу и скорби не было предела, испытываемый мной голод, казалось, обладал собственной волей. Я ничего не мог поделать, набивал и набивал рот, ел свою дочурку, пока не наелся до отвала. Насытившись, мы с Чэн Синь предались любви, а после заснули прямо рядом с костями нашего ребенка. Пробудившись, я обнаружил, что связан по рукам и ногам и не могу пошевелиться. Чэн Синь опустилась передо мной на колени и сообщила, что ради собственного выживания должна съесть меня. Я в ужасе смотрел, как она вгрызлась в мою руку, оторвала зубами кусок плоти, разжевала и проглотила. Она продолжала до тех пор, пока не счистила с моих костей все мясо. А-а больше не могла этого вынести.
«Прекрати! Прекрати! Умоляю!»
Она отвернулась, и ее стошнило. Рот наполнился гадостным кислым вкусом. Оправившись, она спросила:
«Но зачем? Зачем три солериане изводили тебя такими отвратительными иллюзиями?»
«Чтобы понять людей», — ответил Тяньмин. «Подумай как следует, и увидишь, что ничего странного тут нет. Хотя сафоны и помогали держать все происходящее на Земле под наблюдением, они не могли понять наши эмоциональные или физические реакции без постановки экспериментов. Кошмар, который я только что описал, три солериане вовсе не восприняли бы как трагедию, поскольку их моральный кодекс абсолютно иной. Они часто поедают плоть других дегидрированных трисолериан и не могут понять, почему человек испытывает такое отвращение к каннибализму. Я мог бы порассказать тебе куда более отвратительные истории. Например...»
«Может, отложим все эти мерзости до другого раза?» — перебила А.А.
Наконец-то ей стало понятно, почему Тяньмин хранил молчание о своем пребывании среди трисолериан.
«Что бы ни случилось, Тяньмин, помни одно. Ты выжил в этих испытаниях и завоевал их доверие и уважение. Ты внедрился в самое сердце инопланетного общества. Твои жертвы стоили того».
Тяньмин взглянул на нее с перекошенным лицом.
«Ну да, конечно, мои жертвы стоили того. Они способствовали уничтожению Земли и человеческой расы».
А в недоумении воззрилась на мужа.
тот, сделав глубокий вдох, наконец поведал ей тайну, которую скрывал от всех.
«Ну как ты не понимаешь, АА? Единственной причиной, почему я смог завоевать доверие Трисолериан и внедриться в их общество, как раз и было то, что я сдался. Атака капель, покончившая с эрой устрашения, по большому счету, была делом моих рук».